В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
С вами ведущая Наталья Савойщик, звукорежиссер Алексей Худяков. И еще раз здравствуйте. Уважаемые слушатели, о погоде в эти минуты. -1 в Петербурге, влажность 72%, давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер южный 1,4 метра в секунду. Сегодня днем будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег. По области 0-5, в Петербурге -1, -3. Не устаю повторять, будьте внимательны и осторожны на дорогах. Гололедица. Сейчас в нашем городе -1. Вторая часть «Невского утра». Совсем скоро разыграем книгу, затем расскажем вам о новых тарифах на штрафных стоянках. Петербуржцы будут платить больше за нахождение автомобиля на штрафстоянке. После небольших музыкальных пауз и прогноза погоды передадим микрофон нашим коллегам из детской редакции. Очередной выпуск рубрики для детей и подростков «Утро вечера мудренее» также в нашей предновогодней программе. Ну и, конечно же, он будет связан со всякими волшебными предновогодними приключениями. Ближе к концу часа рассказ об очень интересном кабинете. Полиграфический кабинет академика Дмитрия Петровича Лихачева. Простите, Николая Петровича Лихачева. Вот Дмитрий Сергеевич мне в голову вдруг пришел. Конечно же, Николая Петровича Лихачева. В Санкт-Петербургском институте истории Российской академии наук был воссоздан, частично воссоздан кабинет, где сейчас в режиме открытого хранения будут представлены редчайшие памятники письменности, как западноевропейской, так и российской. И вот об этом мы тоже вам сегодня подробно расскажем. Все это до конца часа. Ну, а пока настраивайтесь на доброе начало дня.
Что ты сказала «да», и в небе осветилась погасшая звезда. Запели звонко птицы в заснеженном саду. Такое может сниться один лишь раз в году. Я в тебя давно влюблен, как прекрасен этот сон. Глаза открыть боюсь, еще одну минуту с тобой не расстаюсь. Не надо сна другого и судьбам вопреки. Приснись мне завтра снова, коснись моей руки. Я в тебя давно влюблен, как прекрасен этот сон. Может, наяву, во сне. Ты придешь, придешь ко мне, и в этой лунной тишине ты узнаешь, как тебя люблю я. Но если так случится, что скажешь слово «нет», замолкнут сразу птицы, не забрежит рассвет. А я тебя не смею об этом упрекнуть. Наверное, непросто найти к тебе свой путь. Я в тебя давно влюблен, как прекрасен этот сон. Может, наяву, а не во сне. Ты придешь, придешь ко мне, и в этой лунной тишине ты узнаешь, как тебя люблю. We'll be right back.
Это был Александр Серов с песней «Я в тебя давно влюблен». В настоящее время в России, как и в большинстве христианских стран, Новый год празднуется 1 января. Однако прежде месяц январь ничем не отличался от других месяцев. Так, церковный год в России начинался 1 марта, а гражданский год – 1 сентября. Петр Великий в 1699 году праздновал в последний раз Новый год по древнему обычаю. А указом о праздновании Нового года от 20 декабря 1699 года Петр установил начинать Новый год 1 января. Итак, уважаемые слушатели, Петр Великий был и инициатором праздничных поздравлений, и установления нарядных ветвей и деревьев, и многого-многого другого. Обращаю ваше внимание, что в президентской библиотеке хранится обширная коллекция, включающая в себя разнообразные материалы, посвященные празднованию Нового года и Рождества в России. В эту коллекцию входят описания и исследования праздников, также поздравительных новогодних и рождественских открыток дореволюционного и советского времени. Здесь же есть и мультимедийные открытки, созданные уже президентской библиотекой. Выходите на сайт библиотеки, интересуйтесь, и, думаю, вы найдете для себя много интересного. А сейчас мы с вами посостязаемся за право получить подарок.
Книжный вопрос.
Сейчас он прозвучит, но я напоминаю, что если вы первым правильно ответите, побеждаете и получаете подарок от издательского дома «Питер». Итак, пишите нам через WhatsApp на номер «Радио России» плюс 7 921 982 86 56. Обязательно подписывайтесь. Вопрос сегодня такой. Назовите направление в социологии, занимающееся изучением обыденных норм, правил поведения, смыслов языка в рамках повседневного социального взаимодействия. Это направление универсализует методы этнографии, распространяя их на повседневное поведение людей во всех, а не только в архаических культурах. Основоположник и автор этого термина – американский социолог Гарольд Гарфинкель. Итак, жду ваших ответов.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. На трамвай билета нет.
Предъявите билет. Что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. На трамвай билета нет. Предъявите билет. Что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. На трамвай билета нет.
Это был Игорь Корнелюк. Вы можете проверить часы. В северной столице ровно 7:23. С 1 января 2023 года изменятся тарифы за эвакуацию автомобиля, нахождение его на штрафстоянке и, конечно же, что-нибудь изменится в плате за проезд. Обо всем подробнее Ольга Добышева.
Повышение тарифов произойдет 1 января. Последний раз это делалось 3 года назад. Стоимость эвакуации вырастет более чем на 8%. Так, минимальная стоимость, которую придется заплатить нарушителям, составит почти 3300 рублей. В зависимости от габаритов транспортного средства, тарифы вырастут и до 26 тысяч рублей. Также в следующем году придется платить в среднем на 8,5% больше за хранение машин на штрафстоянке. Минимальная цена одного часа составит 63 рубля, а максимальная 376 рублей, отметила пресс-секретарь комитета по тарифам Петербурга Мария Чернова.
Все эти тарифные изменения ниже темпа фактической инфляции, зафиксированной в текущем году. Также напомню, ранее комитет по тарифам Санкт-Петербурга установил на 2023 год базовый уровень тарифов на эвакуацию транспортных средств и хранение на штрафстоянке. Эти значения стали отправной точкой для торгов на понижение цены по выбору исполнителя соответствующих услуг. Однако эти торги были признаны несостоявшимися, поэтому наше ведомство установило тарифы в размере ранее утвержденного базового уровня.
В настоящее время водители-нарушители из самой популярной категории автомобилей платят за эвакуацию 3004 рубля, а час хранения на штрафстоянке обходится пока в 58 рублей. Ранее в Петербурге утвердили и новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Они также вступят в силу с 1 января. Так, билет в трамвае, троллейбусе и автобусе будет стоить 65 рублей, а жетон на метро обойдется пассажиру в 70 рублей. Стоимость одной поездки по подорожнику также вырастет – до 44 рублей в наземном транспорте и до 49 рублей в метро. Если платить банковской картой или токенизированной ЕКП, стоимость поездки в подземке составит 47 рублей. Стоимость льготных проездных для пенсионеров, школьников и студентов вырастет более чем на 8%. Изменятся и тарифы на проезд в электричках. Поездка на поезде класса «Стандарт» обойдется в 45 рублей в первой зоне. Каждый последующий километр прибавит к цене 2 рубля 25 копеек. Добавлю, комитет по тарифам в начале декабря запустил тематический чат-бот в соцсетях с информацией по стоимости жилищно-коммунальных услуг. Там же можно узнать тарифы на проезд, парковку и эвакуацию.
Ну а я добавлю, что помимо изменения стоимости эвакуации автомобилей, с 1 января в нашем городе расширят льготные абонементы для жителей зон платной парковки. Абонементы будут действовать на территории районов в Центральном и Адмиралтейском, причем на территории всех районов, я имею в виду в целом всей территории этих районов.
Невское утро.
Пам, пам-парам, парарарам, пам-пам-парам, парарам. Что происходит на свете? А просто зима. Просто зима, полагаете вы? Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранней порою дома. Что же за всем этим будет? А будет январь. Будет январь, вы считаете? Да. Я считаю, я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь. Чем же все это окончится? Будет апрель. Будет апрель, вы уверены? Да, я уверен. Я уже слышал и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель. Что же из этого следует? Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. Следует шить, ибо сколько вьюге не кружить, недолговечна ее кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри и карнавальные маски по кругу. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Пам-пам, парарам, 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 парам.
Парам-парам.
Парарапам-пам, парарам, 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 парарам. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три.
Это были Сергей и Татьяна Никитины. Да, действительно замечательная песня, которая настраивает нас и на предновогоднее настроение, и напоминает о добрых советских фильмах. А вот МЧС в преддверии новогодних и рождественских праздников предупреждает о необходимости соблюдения безопасности. Статистика показывает, что именно в период новогодних и рождественских праздников увеличивается количество пожаров и прочих происшествий, которые влекут за собой травмы для людей, нередко и их гибель. Ёлка, электрические гирлянды, бенгальские огни – конечно, все это неотъемлемые атрибуты Нового года. Без них, без этих атрибутов не обходится практически ни одна семья, поэтому для того, чтобы беда не пришла в ваш дом, МЧС предупреждает, необходимо выполнять следующие несложные правила. Например, устанавливать елку на устойчивой подставке, не использовать для украшения елки легко воспламеняющихся игрушек, не использовать вату, свечи, открытые, естественно, бумагу, не устанавливать елку вблизи отопительных приборов и на путях эвакуации людей, не допускать использования в помещениях вблизи елки бенгальских огней, пиротехнических средств и так далее. И вот что важно, не разрешайте детям самостоятельно включать на елки электрические гирлянды, а сами гирлянды должны быть заводского изготовления и полностью исправными. И вот что напоминает МЧС. В случае пожара немедленно вызывайте пожарных по телефону 01 или при наборе с мобильного 112. Принимайте меры по эвакуации людей и тушению пожара подручными средствами. Если есть возможность, сразу отключайте от электросети приборы, гирлянды, телевизор и так далее. И вот еще важно подчеркнуть, если загорится искусственная елка, нельзя браться за нее руками. На нее следует накинуть плотное одеяло или кошму. В общем, не хочется вас пугать, уважаемые слушатели. Лучше, как говорится, быть предупрежденным, чтобы ничего плохого не произошло. Поэтому считайте, что мы вас просто предупреждаем. Ну и еще МЧС подчеркивает, не пользуйтесь пиротехникой дома, не запускайте фейерверки через форточки из балкона, не бросайте петарды в окна квартир, в парадные, в лифты. Все это может привести к пожару, к трагедии. Не будем портить себе новогодние праздники, будем осмотрительными. О погоде. Сегодня в наших районах погода будет облачной, местами ожидается небольшой снег. Юго-западный, южный умеренный ветер. По области днем 0-5, в Петербурге минус 1-3. В эти минуты 1 градус ниже нуля, влажность воздуха 72%, давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер южный слабый 1,4 метра в секунду.
Утро вечера мудренее.
Утро вечера мудренее.
Невские детки.
Невские детки.
Всем доброе утро, в студии ведущая Ирина Озерская.
Традиция украшать на праздник священные деревья существовала у многих народов. При этом и деревья, и праздники, по поводу которых к ветвям привязывали то яркие ленточки, то птичьи перья, у каждого народа были свои. Но день зимнего солнцестояния отмечали почти все. В кельтских землях символом этого дня была амела, чьи ягоды напоминали о возрожденном солнце. В странах Средиземноморья украшали сосны и туи. На севере Европы поворот от стужи к весеннему пробуждению природы отмечали тем, что вешали на золотые ветви ели предметы, связанные с плодородием – яблоки, орехи, яйца. Традиция эта оказалась стойкой, хотя появившимся христианским священникам она не нравилась. Они порицали ее как проявление язычества. Но люди все равно несли в дом пучки еловых веток, которые, по поверьям, распугивают демонов, и украшали их съедобными игрушками, чтобы приводить духов добрых. Церкви, в конце концов, пришлось с этим смириться. Более того, елку признали символом райского дерева. И в XVI веке разрешили даже устанавливать на центральных городских площадях. Правда, совершали это теперь не в честь прибавления светового дня, то есть пробуждения весны, как делали древние язычники, а в честь рождения Христа – Рождества. Вот только украшали рождественскую елку по-прежнему скромно – бумажными цветами да ленточками. И лишь в XIX веке в Тюрингии, немецкой провинции, которая славилась своими стеклодувами, начали выдувать специальные елочные шары, а также стеклянные копии орехов, яблок и шишек. Игрушки затем покрывали золотистой краской. Но такие елочные игрушки были очень дорогими, и поэтому в большинстве домов елки по-прежнему украшали по старинке сладостями. Русский царь Петр I, который побывал в Европе в 17 веке, был очарован нарядными елками и, вернувшись домой, велел всем россиянам праздновать Новый год 1 января, а до него мы встречали Новый год 1 сентября, а заодно на Рождество учинить некоторые украшения из деревьев и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых. Вы очень удивитесь, но обычай не прижился. И лишь одни владельцы кабаков последовали царскому указу. Поэтому в петровские времена елкиными называли горьких пьяниц, а словосочетание «поднять елку» означало просто-напросто «напиться». Второе пришествие елки на Русь случилось уже в XIX веке, а точнее в 1819 году, когда немецкая принцесса Шарлотта Прусская, будущая Александра Федоровна, супруга царя Николая I, привезла в Россию родной новогодний обычай. Но игрушки по-прежнему делали кустарным способом, а немецкие стеклянные ценились в России на вес золота. Производство отечественных елочных игрушек в нашей стране освоили лишь к концу XIX века на стекольном заводе купца Григория Орлова в Клину, и елочные украшения стали доступны всем желающим, а не только богачам. Но многие по-прежнему предпочитали делать украшения самостоятельно. Оборачивали яблоки и конфеты в фольгу, мастерили из бумаги снежинки, вырезали из журналов личики ангелов, приделывали к ним тела из ваты. Во многих семьях создание игрушек и наряжание елки превращалось в настоящий обряд, волнующий и таинственный. В специальных розетках на ветви крепились горящие свечки. Рассказывают, что украшать елку свечами впервые придумал знаменитый реформатор церкви Мартин Лютер, который, возвращаясь как-то в сочельник через лес домой, увидел сквозь ветви елей звезды. Горящие свечи, конечно, очень красиво, но грозят пожаром. Американцы впервые использовали в качестве украшения электрическую елочную гирлянду. И в 1895 году главная елка США перед Белым домом засияла электрическими огнями. И хотя с этого времени традиционные свечи стали вытесняться электричеством, в нашей стране такие гирлянды стали производиться лишь в 1938 году. И дело здесь вовсе не в промышленности, а в политике. Октябрьская революция отменила Рождество как поповский праздник. Атеисты, это те, кто не верит в Бога, утверждали, что бытовая обстановка рождественского праздника вредно действует на здоровье и воспитание детей. Впрочем, нарядную красавицу елку довольно скоро помиловали. И никто иной, как сам руководитель Советского Союза Иосиф Сталин. В страшные 30-е годы, когда по всей стране начались репрессии, он захотел подтвердить свое утверждение о том, что жить стало лучше, жить стало веселей. А что подходило для этого лучше всего, чем волшебный новогодний праздник? Именно тогда и елку стали украшать на Новый год, а не на Рождество. В 1936 году открылась самая первая кремлевская елка, а в 1937 Народный комиссариат просвещения опубликовал рекомендации о том, как украшать елки. Да, были вот и такие. Вот один из фрагментов рекомендации. Новогодняя елка должна быть праздником радостного и счастливого детства, созданного в нашей стране заботами партии, правительства и лично товарища Сталина о детях. Необходимо сохранить изобилие и разнообразие приятных для глаз вещей в самом необыкновенном их соседстве – парашютист и медведь, бабочки и хлопушки. Верхушку необходимо украсить пятиконечной красной или серебристой звездой. В середине 30-х годов 20 века в СССР открылись сразу 10 фабрик елочных игрушек, которые делали и из стекла, и из картона, и проклеенной ваты. Самыми популярными были фигурки летчиков и пограничников с верными псами. В 1937 году, к годовщине революции, был выпущен огромный пузатый красный шар с портретами идеологов коммунизма Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. И вообще, каждое новое достижение страны тут же находило отражение в игрушках. Освоили север, появились бесчисленные стада оленей и чукчи. Подвигам советских воздухоплавателей были посвящены серии дирижаблей. Но такие игрушки делались вручную и маленькими партиями. Поэтому многие по старинке делали игрушки сами. Оборачивали фольгой орехи и конфеты, шили из ваты зайцев и белок. Даже во время Отечественной войны елки не перестали наряжать. Но тогда, конечно, почти все игрушки были самодельными. Из ваты, проволоки, картона и даже из стреляных гильз. Ну а Дед Мороз на военных открытках превратился в бородатого партизана. Когда война закончилась, фабрики елочных игрушек вновь заработали в полную силу. К счастью, коммунистические символы постепенно уходили с елочных ветвей, уступая место безобидным зверушкам и героям сказок. Большой популярностью пользовались герои пушкинских сказок. И в 50-е годы на елках шеренгами выстраивались старики с золотыми рыбками, звездочеты с золотыми петушками, балды, царевны-лебеди и гвидоны. Позже к русским героям добавились и прогрессивные иностранцы. Например, борец за классовое равноправие Чиполлино. Ну а в конце 50-х нахлынула новая волна – космическая. После запуска первого спутника в космос стеклянные картонные космонавты, луноходы и ракеты с надписью «СССР» заняли на ветвях почетное место. А в середине 60-х, как и во всей стране, в дизайне елочных игрушек наступила эпоха застоя. Штамповались одни и те же унылые угловатые фигурки, заставлявшие и взрослых, и детей часами разгадывать, ну кого же изображает игрушка – слона или чапаевца с пулеметом? Ну а потом Советского Союза не стало, и отечественные почти кустарные игрушки вытеснились дешевым и ярким китайским ширпотребом. Кстати, наши художники до сих пор расписывают стеклянные игрушки вручную, и цена на них, конечно, выше, чем на китайские. Так что смотрите, может быть, через несколько лет наши отечественные игрушки совсем исчезнут. Кстати, число коллекционеров елочных игрушек растет год от года. Вот только показывать коллекции очень сложно, хрупкие экспонаты. Коллекция елочных игрушек есть лишь в одном музее России – в Великом Устюге, резиденции русского Деда Мороза. Там, в церкви Николы Гостинского, открыта постоянная выставка под названием «Волшебный дом», которая составлена из настоящих елочных игрушек разных лет. Они развешаны на искусственных елках, хотя уникальных игрушек в этом лесу совсем немного. Так что, когда будете разбирать елку в этом году, внимательно посмотрите на ваши домашние игрушки. Вдруг среди них окажутся редкие старинные экземпляры, которые станут основой вашей коллекции. А может, с той или иной игрушкой связана какая-нибудь семейная легенда? Спросите своих родителей, бабушек и дедушек. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть он будет удачным, хорошим, благоприятным для всех, ну а главное – здоровыми, чтобы вы все были. С вами была Ирина Озерская. Ну а завершает нашу программу группа «Балаган Лимитед» с известной всем нам песенкой «В лесу родилась елочка».
Маленькой елочке холодно зимой, из лесу елочку взяли мы.
вечера мудренее.
Утро вечера мудренее.
Передача для детей умного возраста.
7:44 Вновь с вами Наталья Савощик. Подводим итоги сегодняшней игры.
Книжный вопрос.
Вам нужно было назвать направление в социологии, занимающееся изучением обыденных норм, правил поведения, смыслов языка в рамках повседневного социального взаимодействия. Основоположник и автор этого термина – американский социолог Гарольд Гарфинкель. И правильный ответ – этнометодология. Многие сегодня верно ответили, но первым оказался Иван. Его мобильный начинается на +7 950 012. Иван, вам достается книга, предоставленная издательским домом «Питер». Таис Гибсон. «Привязанность. Как наладить отношения с теми, кто нам дорог». Итак, воспользуйтесь советами Таис Гибсон, которая раскрывает все секреты привязанности, возникающие между людьми. Вы сможете определить, какой у вас тип привязанности, вы сможете справиться со связанными с этими привязанностями травмами и построить по-настоящему счастливые отношения. Хорошо понимая теорию привязанности, вы построите здоровые, близкие отношения, подчеркивает автор. Итак, Таис Гибсон, «Привязанность. Как наладить отношения с теми, кто нам дорог». Иван, вам будут звонить сегодня или в ближайшие дни, сообщат, где и когда вы заберете книгу, получите подарок. Всем остальным рекомендую сайт издательского дома «Питер». Там об этой книге подробно рассказано. Вы даже сможете полистать ее электронную версию.
Реки и земля остыла, и чуть нахохлились дома. Это в городе тепло и сыро, это в городе тепло и сыро, а за городом зима, зима, зима. И уносят меня в снежную снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Зима раскрыла снежные объятия, и до весны все дремлет тут. Только елки в треугольных платьях, только елки в треугольных платьях. Мне навстречу все бегут, бегут, бегут. И уносят меня, и уносят меня в снежную снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Остыли реки, земля остыла, но я мороза не боюсь. Это в городе мне грустно было, это в городе мне грустно было, а за городом смеюсь, смеюсь, смеюсь. И уносят меня, и уносят меня в снежную снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль.
Это был Сергей Захаров. Да, сегодня еще пока более-менее зимняя погода, ну а потом нас ждут оттепели. Сегодня 29 декабря в Петербурге -1.3, по области 0-5, будет облачно с прояснениями, местами, возможно, небольшой снег, ветер юго-западный, южный, умеренный. Будьте внимательны, осторожны, на дорогах гололедица. Сейчас около -1, влажность воздуха 72%, давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер южный до 1-4 метров в секунду. В Петербурге 1 градус ниже нуля. 26 декабря в Санкт-Петербургском институте истории Российской академии наук в рамках проекта «История письма европейской цивилизации» журналистам представили воссозданный полиграфический кабинет академика Николая Петровича Лихачева. Полиграфический кабинет был открыт ученым в 1918 году и предназначался для того, чтобы знакомить студентов с образцами письма и документами разных эпох. Новая экспозиция адресована историкам, филологам, искусствоведам, ну и, конечно, студентам гуманитарных специальностей. Всем тем, кстати, кто интересуется гуманитарной историей и даже вне студенчества и вне своей профессиональной деятельности. В воссозданном полиграфическом кабинете в формате открытого хранения в подлинниках представлены западноевропейские и российские документы XII-XIX веков из богатых фондов научно-исторического архива Петербургского института истории РАН, расположенного в доме академика Лихачева. О том, как раньше хранились эти редчайшие документы, рассказал директор института, член-корреспондент Российской академии наук Алексей Сиренов.
В 20-е годы это было здесь на двух этажах, то есть это было гораздо больше. Сейчас мы восстановили только в одном кабинете, но восстановили в режиме открытого хранения, то есть там документы подлинные, они там хранятся. И представили две истории. История документа в Западной Европе от Средневековья к Новому времени и параллельно история документа в России, чтобы можно было смотреть, что же общее, что отличается.
Проходите, пожалуйста. Татьяна Васильевна, вы первый посетитель.
Ну, просто счастлива.
Да,
счастлива, это, конечно. Какое-то святилище по внешнему-то виду.
Да.
Ух ты.
Николай Петрович Лихачев, это его идея. Воссоздаем эту идею. Надо сказать, что у него
каждой теме было посвящено по несколько залов. Вот, например, история переплета, которая здесь представлена так сегментарно. Этому был посвящен большой зал на втором этаже и так далее.
В архиве Санкт-Петербургского института истории РАН хранятся более 30 тысяч документов, подчеркнул, рассказывая о западноевропейской секции открытого хранения полиграфического кабинета кандидат исторических наук Иван Травин.
Большая их часть – это документы, за которыми лично охотился первый этап Николай Петрович Лихачев, в чем доме мы сейчас находимся. И стоит, наверное, начать с этой витрины, поскольку здесь у нас расположены одна из самых главных страстей Николая Петровича – это печать. Во-первых, ящик, который лично использовал Николай Петрович, в нем собраны часть его коллекции печати, и специально поверх него мы положили одни из самых красивых. Это печати буллы римских пап. Это поздние средние века, где-то с 14 века по 16 век. Верхние полки данной витрины у нас заняты примерами античных и средневековых рукописей. Аврелий Августин, список Катула. Вот слева у нас лежит практически прижизненная Данте копия Божественной комедии. Это часть, посвященная аду. Она была списана буквально через 50 лет, где-то после Данте.
Мы переходим к актам правителей Западной Европы. Такой, знаете, особый документ, я бы сказал. Это подделка. Но подделка, предполагалось, что она подделывает документ короля Вильгельма Завоевателя. Но по ней мы можем видеть, насколько нам иногда такие подделки помогают. Скорее всего, автор этой подделки при составлении руководствовался подлинными документами. Поэтому, хотя у нас не осталось подлинников того времени, мы можем на основании этой копии делать выводы о том, как выглядели настоящие документы.
Значительная часть палеографического кабинета академика Николая Петровича Лихачева – это документы кириллического письма, ценность которых исключительно велика, отметил директор Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Алексей Сиренов.
Одна из целей нашего проекта – это писать в контекст традицию письма российскую в общемировой контекст, в общеевропейский контекст, сопоставить с западноевропейской традицией. У нас в нашем распоряжении есть кириллические документы, начиная с 13 века, 13-14 век. Самые ранние кириллические документы датируются 12 веком, но они хранятся в Новгороде. Два древнейших акта. А вот здесь, в нашем распоряжении, документы кириллические самого разного времени. Это и пергаменные грамоты новгородские, вот совсем маленькие, потому что экономили пергамен 13-14 века, и бумажные документы уже более позднего времени, 15, 16, 17 веков. Вот так изменялся документ. Вот здесь еще представлено экспонат из палеографического кабинета. Это единственный, единственный мне известный экспонат именно из палеографического кабинета Лихачева. И рамочка лихачевская. Это образец письма 14 века, преминник так называемый, оформленный Николаем Петровичем Лихачевым в рамку и выставлявшийся в его палеографическом кабинете. Это новгородские документы, московские документы. Вот видите, насколько они даже по своему оформлению отличаются от документов Великого княжества Литовского, документов молдавских, хотя и те, и другие написаны фактически на одном и том же языке.
Создание полиграфического кабинета академика Николая Петровича Лихачева стало одним из итогов реализации трехлетнего гранта Министерства образования и науки «История письма европейской цивилизации». Работа над этим проектом завершается институтом в уходящем году. Полиграфический кабинет будет доступен не только для исследователей, участников научных мероприятий или гостей Санкт-Петербургского института истории РАН, но и для широкой аудитории. Такие экскурсии планируется проводить по специальному расписанию и предварительной записи. А в планах Санкт-Петербургского института истории РАН, конечно же, и работа со школьниками в полиграфическом кабинете.
Невское утро.
Сегодня днем будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег, 0-5 по области и -1-3 сегодня в северной столице. Это данные Петербургского гидрометцентра. Атмосферное давление повысится, юго-западный, южный умеренный ветер в течение дня. В эти минуты около нуля, влажность 72%, давление 759 миллиметров ртутного столба, юго-восточный ветер до 1,5 метров в секунду. В Петербурге около нуля. На этом мы завершаем вторую часть информационно-музыкального канала «Невское утро». Продолжим после выпуска новостей. Оставайтесь на волнах Радио России.